Неделя открытий. Рассказ. В огромной безлюдной столовой интерната каждый звук отдавался звонким эхом. Воздух был очень прохладен и свеж. В больших окнах серело медленно набирающее силу раннее осеннее утро. Длинные ряды пустующих столов и стульев тускло поблескивали алюминиевыми ножками. Павлик пил горячий кофе с молоком и смотрел на сидевшую напротив пожилую и опрятную женщину, своего воспитателя. В сладком и светлом от молока кофе почему-то чувствовался приятный яичный привкус. Кофе был очень вкусным, как и бутерброд с сыром, заботливо пододвинутый воспитателем, но мальчику было не до этого. Собрав весь свой небогатый жизненный опыт, он в который раз пытался осознать и принять новую для себя реальность. Еще несколько дней назад Павлик учился в первом классе обычной школы. После уроков мальчик весело спешил домой, чтобы поделиться с мамой впечатлениями. Мама неожиданно заболела, и вот Павлик здесь. В школе он успел проучиться не больше месяца. Будь Павлик постарше, то понял бы, что все это не было такой уж неожиданностью. Болела мама давно, и ее пенсии едва хватало, чтобы поддерживать их жизнь. Перед тем, как по настоянию врачей лечь в больницу, мама привезла его сюда. Она долго разговаривала с директором в кабинете, пока Павлик ждал в коридоре. Когда директор вышел к нему, мальчик немного оробел. Он увидел плотного мужчину в строгом черном костюме и белой рубашке с галстуком. Его лысину обрамляли густые черные волосы. С этого момента Павлик был убежден, что настоящий директор всегда должен выглядеть именно так. Внимательно посмотрев на мальчика, директор не стал приставать к нему с глупыми вопросами, как часто делают взрослые, а просто позвал Марию Николаевну и представил их друг другу. Воспитатель излучала спокойствие и доброту и сразу понравилась Павлику. Ее темные волосы были собраны в высокую и аккуратную прическу. Марии Николаевне очень шел темно-синий костюм из толстой ворсистой ткани. В руках она держала черную лакированную сумочку. Воспитатель была очень внимательна к мальчику и, не дожидаясь установленного времени, сразу повела его в столовую. Когда они пообедали, Мария Николаевна спросила Павлика, наелся ли он и было ли вкусно. Мальчик вежливо поблагодарил, но думал только о том, что хочет домой и как можно скорей. В классе все было не так, как в его школе. Как-то сумрачно и даже пустовато. Возможно, из-за тусклого оттенка зеленой краски, которой окрашены стены. В той школе царила праздничная атмосфера первых дней сентября, а здесь праздника не было. На окнах не красовались разноцветные шторы, чахлые растения на подоконниках не имели густых и раскидистых ветвей. Мальчики в классе были очень коротко подстрижены и одеты в одинаковые серые костюмы с белыми подворотничками. Они казались очень похожими друг на друга. Девочки сидели в коричневых платьях с белыми воротничками и такими же манжетами на рукавах. Поверх платьев у всех были надеты одинаковые черные фартуки. Павлик, наклонившись украдкой, втягивал носом кисловатый и немного терпкий запах своей новенькой школьной формы. Он смешивался с еще более сильным духом от оранжевого ранца с коричневыми ремнями, который он убрал в парту. Павлик не знал, нравятся ли ему эти запахи, но в них была новизна, символ произошедших перемен. Один ученик беспрестанно шмыгал носом и время от времени вытирал его измазанным рукавом. Другой мальчик спал, подложив локти под голову. Дети толкали друг друга и, смеясь, показывали на него. Только когда тот стал громко всхрапывать, немолодая уже учительница подошла и разбудила мальчика. Она принялась отчитывать заснувшего, но тот, потеряв глаза кулаками, просто встал и вышел из класса. Он не обратил ни малейшего внимания на окружающих. Учительница попросила ребят вернуть ушедшего мальчика, и Павлик оказался в их числе. Незадачливый ученик, заметив их, пустился бежать. Одноклассники с гулким топотом гнались за ним по затертому паркету холодных коридоров, а потом по улице. Небо затянуло серая пелена, солнца не было. Мальчик потерял одну сандалию и на ходу сбросил другую. Догнать его так и не удалось. Ребята подобрали сандалии и возвратились в класс. Беглец вернулся только вечером и, как ни в чем не бывало, пришел в столовую к ужину. После уроков учительница велела всем задержаться и принялась отчитывать нескольких девочек за то, что они написали письмо солдатам в воинскую часть, которая шефствовала над их учебным заведением. Павлик не совсем понял, что в этом плохого. Ведь в войну девочки вышивали кисеты и посылали на фронт. Но учительница ругалась так сильно, что он внутренне согласился, что следовало посоветоваться со старшими. Да и кисетов они определенно не вышивали. Провинившиеся девочки, отворачиваясь и пряча лица, глупо хихикали. Потом все, взявшись за руки, парами отправились в спальный корпус, чтобы переодеться в так называемую домашнюю одежду. Воспитатель открыла хозяйственную комнату и выдала Павлику темные хлопчатобумажные брюки и черную вельветовую куртку. У Павлика оставалось примерно 2/3 плитки шоколада, маминого подарка на прощание. Мальчик решил приберечь шоколадку и оставил ее в кармане школьного пиджака. Форму он аккуратно повесил в шкаф. В одну из дверец обшарпанного платяного шкафа было встроено зеркало. Из зеркала печальными карими глазами на Павлика смотрел сухощавый светловолосый мальчик в непривычно темной и мешковатой одежде, а за спиной виднелись два ряда аккуратно заправленных кроватей. Тут же на Павлика внезапно напал откуда-то появившийся паренек, один из его новых одноклассников. С бессмысленной улыбкой на лице он обхватил Павлика руками и попытался повалить на пол. Какое-то время они боролись, и, наконец, Павлику удалось затолкать обидчика в шкаф и плотно закрыть дверцу. Тот кричал и просил выпустить. Павлик взял честное слово, что тот не будет больше драться, и открыл дверцу. Оказавшись на свободе, мальчик бросился на него с удвоенной энергией, все с той же бессмысленной улыбкой. Неожиданно появившаяся Мария Николаевна прекратила борьбу. Она немного пожурила ребят и повела в столовую. Павлик был очень удивлен, еще дома он, вместе с мамой, перечитывал рассказ Пантелеева «Честное слово» и был уверен, что честное слово нарушать нельзя. После обеда Мария Николаевна объявила, что давно собиралась организовать экскурсию по учебному заведению и сейчас покажет ребятам, как здесь все устроено. Она привела воспитанников в длинное одноэтажное здание, которое стояло напротив основных корпусов. Там оказалась прачечная, и Павлик увидел крупных раскрасневшихся женщин. Окруженные клубами пара, они с усилием ворочали белье в громадных баках. Во дворе стоял свинарник. Воспитатель с гордостью пояснила, что у них много своего, непокупного мяса. Но Павлику не понравились толстые и грязные свиньи, возившиеся в вонючей жиже. Рядом оказались ворота в гараж, где стоял автобус. Далее следовала кочегарка, снабжавшая здание теплом. В воздухе висел кисловатый, неприятный запах горячего шлака, который смешивался с запахами хозяйственных построек, свинарника и кухни. Напоследок Мария Николаевна показала садово-огородный участок. Но там были лишь опустошенные грядки и кусты смородины с пожелтевшей листвой. В целом экскурсия Павлика не впечатлила. Он оживился, когда Мария Николаевна сказала, что здания спальных корпусов рассчитаны на более чем 900 воспитанников, а сейчас их здесь всего около 600. Это были внушительные числа, и мальчик подумал, что обязательно расскажет об этом маме. «Кормят нормально, но в общем-то здесь нет ничего интересного», – размышлял он о том, что поведает маме при встрече. Пришло время делать уроки, и воспитанники отправились в класс на самоподготовку, а потом на ужин. Вернувшись в спальню, Павлик обнаружил, что оставленная им шоколадка исчезла. Снова и снова он безуспешно проверял карманы и даже подкладку пиджака. Мария Николаевна, узнав о пропаже, объяснила, что без присмотра ничего оставлять нельзя, а ценные вещи лучше всего сдать ей на хранение. Ничего ценного у Павлика не было. Но мальчик впервые, с удивлением и неприязнью, осознал, что рядом с ним живут люди, которые крадут. В спальне перед отбоем воспитатель показала Павлику два стенных шкафчика с полками. В них располагались принадлежности для умывания, зубные щетки и порошок, мыло в мыльницах. Каждый набор размещался отдельно и сопровождался наклеенной на полку бумажной табличкой с фамилией воспитанника. Павлику понравился аромат земляничного мыла, но вода в кранах умывальной комнаты оказалась очень холодной. Погасив после отбоя свет, Мария Николаевна села на стул посреди спальни и рассказала несколько историй о похождениях Одиссея. Павлик знал эти истории почти наизусть и удивлялся, с какой точностью воспитатель их передает. Иногда Мария Николаевна что-то пропускала, но мальчик постеснялся сказать ей об этом. Потом воспитатель тихонько ушла, а Павлик долго не мог заснуть. Он вдруг почувствовал обиду на маму и на родственников за то, что они оставили его здесь. Мальчик и раньше иногда обижался на взрослых и жалел себя до слез, находя в этом горькое удовлетворение. Но вдруг он представил себе, каково сейчас маме в больнице, и ясно осознал, что она никаким образом не виновата в его бедствиях. Ему стало стыдно. «Жалеть себя стыдно, никогда не нужно себя жалеть», — решил Павлик и, наконец, заснул. Яркий и режущий глаза свет вспыхнул совершенно неожиданно. Тут же громогласно прозвучало: «Подъем!». Было очень холодно, хотелось спать, но пришлось вылезать из-под одеяла и заниматься утренним туалетом. После зарядки воспитанники, надев школьную форму и заправив кровати, во главе с Марией Николаевной отправились на завтрак. По дороге две девочки поссорились. Они с руганью и визгом принялись бегать по коридору и плевать друг другу в лицо. Одна из них, пробегая мимо, почему-то плюнула за одной в Павлика, а он не успел отвернуться. Прежде он и представить не мог, как можно плюнуть человеку в лицо. Это было совсем уж дико. После завтрака ребята снова построились и тем же порядком отправились в учебный корпус на уроки. Павлик давно умел читать и писать, поэтому рисовать в тетради наклонные палочки ему было скучно. Но на этот раз долго скучать не пришлось. Учительница несколько раз просила воспитанников не стучать ногами и не возиться. «Это просто невозможно. Прямо как в телятнике каком-то», — сердилась она. В конце концов учительница раскричалась и велела всем снять обувь. Павлик удивился, но тоже снял ботинки и поставил на них ноги, потому что пол был довольно-таки холодным. Так они просидели до конца урока. После обеда Павлик вместе с другими мальчиками отправился гулять на улицу. Дойдя до кочегарки, дети принялись кидаться друг в друга кусками угля, и он подумал, что это нехорошо. Но тут один мальчик закричал: «Смотрите, что я нашел!». Павлик подбежал к нему вместе со всеми и увидел, что мальчик достает из кучи угля бутылку водки. Видимо, там ее спрятал один из кочегаров, и Павлик предложил оставить ее на месте. Однако его никто не стал слушать. Наскоро посовещавшись, бутылку решили продать кому-нибудь из прохожих и купить конфет. Два мальчика вызвались этим заняться, пока остальные, чтобы не смущать людей, подождут в сторонке. Первыми на тротуаре около спального корпуса показались два молодых человека. Они не только отказались купить бутылку, но еще и пожурили ребят. Зато идущий следом парень предложил за нее 60 копеек, сказав, что у него больше нет денег. Продав бутылку, два мальчика побежали в магазин на соседней улице и вскоре вернулись с кульком карамели. Каждому досталось по нескольку конфет, а оставшиеся подбросили в воздух, на собаку драку. Мальчики, толкая друг друга, бросились ловить конфеты в воздухе, а потом искать упавшие в траву. Павлик не стал в этом участвовать. Происходящее показалось ему странным. Когда после прогулки все собрались в классе на самоподготовку, оказалось, что нет двух мальчиков. Воспитатель послала нескольких ребят поискать в спальном корпусе и на улице. Но те вернулись ни с чем. Пропавших первыми заметили дети, сидевшие у окна. Они закричали, и Павлик тоже подошел к окну. Мальчики по очереди протиснулись через дыру в заборе, окружавшем корпуса, и не спеша направились в класс. Они грызли яблоки, а их рубашки, набитые добычей, сильно раздулись. Оказалось, что они забрались через забор в сад одной из расположенных рядом дач. Воспитатель заставила выбросить яблоки в урну для мусора, и все, наконец, приступили к занятиям. Павлик удивился, что мальчиков особенно не ругали и не повели, например, к директору. На ужин была пшенная каша, которую Павлик любил. Еще выдали по небольшому кусочку масла. Посреди каждого стола стояла тарелка, наполненная вкусным белым хлебом. Мальчик старался съесть побольше хлеба, запивая его одной кружкой чая, так как уже знал, что добавку удается получить не всегда. Так проходила первая неделя жизни Павлика на новом месте. Он часто вспоминал о доме, грустил и надеялся, что на выходные дни его будут забирать родственники. Павлик не чувствовал себя частью этого чуждого мира, возникшего вдруг откуда-то, окружившего и захватившего его. Но приходилось смириться и приспособиться. Нередко мальчик гулял один, неспешно обходя корпуса нового пристанища и мечтая о возвращении домой. Он часто напевал полюбившуюся в последнее время песню «С чего начинается Родина». Мама водила Павлика в кино, на несколько серий фильма «Щит и меч», и ему понравился герой Иоганн Вайс. Иногда Павлик воображал себя разведчиком в стане врага, и это стало его игрой. Как-то вечером, перед отбоем, к ним в спальню зашел незнакомый парень. На вид он казался немного старше других ребят, хотя и не был крупнее самых рослых из них. Воспитатель куда-то отлучилась, и он, усевшись на кровать одного из мальчиков, взял у того книжку и стал смотреть картинки. Затем парень попросил ручку, но у мальчика ручки не оказалось. Потом незваный гость почему-то решил порыться в карманах куртки, которую Павлик повесил на спинку кровати. Павлик возмутился, хотел отобрать куртку. Парень достал небольшой перочинный ножик и, открыв его, предупредил Павлика, что сейчас его зарежут. Павлик неотрывно смотрел на потертое лезвие, тускло блестевшее металлом на фоне подушки, лежавшей на кровати между ними, и на мгновение оцепенел. Подушка стала вдруг ослепительно белой, а желтоватые пуговицы, на которые застегнута наволочка, выделялись и плохо с ней гармонировали. Павлик впервые заметил, что они почему-то разного размера и формы. Как сквозь вату Павлик услышал голос кого-то из ребят: «Не бойся, он ничего не сделает». Павлик вроде бы и не боялся, но почему-то не мог пошевелиться. Это продолжалось совсем недолго. Парень что-то пробурчал, убрал ножик и ушел, а Павлик принялся устраивать свою куртку на место и поправлять постель. Ночью Павлик долго ворочался и не мог заснуть. Впервые он задумался о том, что окружающий мир может оказаться не столь надежным, как кажется. Но вскоре, поглощенный новыми впечатлениями, он забыл об этом случае. Однажды Павлик в компании одноклассников шел после ужина в спальный корпус, и какой-то высокий и неряшливо одетый парень, обгоняя, сильно толкнул его в спину. Мальчик чуть было не потерял равновесие, но устоял и толкнул обидчика в ответ. Тот крепко двинул Павлика кулаком в бок, и пока тот приходил в себя, побежал дальше. Павлик рассердился, как никогда прежде. Впервые в жизни он испытал мгновенный прилив жгучей ненависти. «Да как он смеет?» — успел подумать Павлик, бросаясь догонять обидчика, но неожиданно его остановили. Плотный розовощекий крепыш цепко схватил Павлика за руку. «Не связывайся с ним, не надо», — тихо сказал мальчик. «Посмотри сам, ведь он же совсем дурак». Павлик взглянул на угловатый, покрытый шишками и ссадинами, неровно выбритый затылок удалявшегося парня. Его голову украшали большие пятна зеленки. Конечно, новый приятель был прав, и Павлик постепенно успокоился. «Я давно обратил на тебя внимание, ведь из всех парней в классе только мы с тобой хорошо учимся», — сказал Павлику мальчик. «И я вижу, тебе здесь тоже не по нутру. Плохо то, что здесь даже поговорить не с кем», — сразу пожаловался он. Мальчик говорил без перерыва, и Павлик не мог вставить ни слова. «Давай будем держаться вместе», — наконец предложил крепыш и протянул руку. Павлик, не раздумывая, пожал ее, и они продолжили разговор. Оказалось, что его новый знакомый, как и Павлик, довольно много и бессистемно читал. Они принялись обсуждать прочитанные книги, и Павлик не раз удивлялся эрудиции розовощекого крепыша. При этом он был практичен, очень уверен в себе и редко чему-либо удивлялся. «Ничего, здесь тоже жить можно», — рассудительно по-взрослому говорил мальчик. Так Павлик обрел первого в жизни друга. Наконец наступила долгожданная для всех воспитанников суббота. Еще до обеда за детьми стали приходить родители и родственники. Только за Павликом никто не приходил. Лишь вечером, незадолго до ужина, когда уже стемнело, и он перестал ждать, приехал брат мамы. Он сказал, что пока мама в больнице, они с бабушкой будут забирать его на выходные дни. Дядя и бабушка жили в деревянном доме, в маленькой уютной квартире на первом этаже. Павлику очень нравилось бывать у них в гостях. В комнате и даже в прихожей имелись широкие и теплые палати, а в холодное время года можно было растопить печь. Едва увидев Павлика, бабушка принялась охать и сокрушаться, а потом долго поила его чаем и кормила пирогами. Наконец мальчик забрался на палате и совершенно умиротворенный задремал. Ведь впереди было целое воскресенье, которое он проведет среди родных ему людей. Без подъемов, отбоев и прочей суматохи. Уже сквозь сон Павлик слышал, как дядя и бабушка вполголоса говорили о нем. «Определенно, сеструха его баловала», — говорил дядя. «Даже из детского садика забрала, что-то ей там не понравилось. Ничего плохого в том, что теперь парень узнает жизнь, раз уж так получилось. Лучше бы рос дома, а не среди чужих людей», — печально вздыхала бабушка. «Да уж, видно, ничего не поделаешь». Тогда, засыпая, Павлик не знал, что еще долгих 8 лет ему предстоит постигать науку жизни, оторванным от дома и с нетерпением ждать наступления каждой субботы.